Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они как обточенный столб и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. До одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение – это дерево. Разбитое в листы серебро, привезено из Фарсиса, золото, дело рук плавильщика. Друзья, это то, что происходит в нашем сердце, когда мы поклоняемся идолам. Если вы не сможете слушать все, что будет дальше сказано, этого будет достаточно, чтобы вы поняли суть всего, для чего мы здесь собрались, на этой конференции. Из нашего сердца исходит вся жизнь. И там внутри, в нашем сердце, рисуются определенные картины, определенные ожидания, определенные желания. Мы их себе представляем, и они воплощаются в нашей жизни. И когда-то это был кусок дерева, топор. Это было серебро, золото, которое все это вместе делалось искусными руками. И люди этому поклонялись и придавали это очень большое значение. Как будто это их бог. Я представляю себе, что кто-то взял когда-то и согрелся этим куском, этим поленом. И он решил обожествить это полено или кусок этого дерева. Это один из примеров такого идолопоклонства, которое бросается нам в глаза. Но я думаю, оно очень контрастно выглядит, не правда ли, когда мы в нынешнее время увидим вот так полено и человека, который перед ним преклоняется и отдает ему честь. Я однажды видел, кажется, это был Краснодарский край, и там есть Геленджик такой, по-моему, город, да? И мы шли по парку и увидели человека, который молится к дереву, который обращается к дереву. Но мы сегодня будем пытаться говорить о том, чем же является идолопоклонство? Тема моей проповеди – идолы последнего времени. И вообще идолы, идолопоклонство. Как это представляется в Писании? Где это начинается? И как это осуществляется в Новом Завете? По сути, у меня будет три шага, через которые мы пройдем. Это значение идола, это его появление, зачатие, где он рождается, и его значение в Новом Завете. Идолы, которые сегодня существуют. Однажды, находясь здесь, я должен был попасть на футбол у себя дома в Ровно. Мне очень хотелось попасть туда, поиграть в футбол. Но я уже давно не профессионал, об этом мои параметры свидетельствуют. Я давно не занимался уже на тот момент спортом. И просто мне хотелось почему-то очень сильно бегать в футбол там. Но нам нужно было еще попасть к бабушке. А бабушка живет здесь по дороге в Ровно. И я, оправдывая свое желание или мотивируясь своим желанием, я говорю: «Мама, давай скорее». Мама, знаете, иногда, когда мамы не спешат никуда, как бывает нелегко. Вот. И я: «Давай, мама, там бабушка, нужно к бабушке скорее». Мы приехали к бабушке, и бабушке плохо, очень плохо. И у нее последние лет 5-10 иногда такие приступы, моменты, когда ей очень там сердце становится тяжело. Мы иногда это так уже родственники воспринимали несерьезно, но мы приехали, ей плохо. И я вижу, как я сильно хочу успеть на футбол. И мне все равно, что это моя единственная бабушка, которая, по сути, есть в моей жизни постоянно. Мне все равно, что она может сейчас, что-то с ней может произойти. Я очень сильно хочу поехать туда. Потому что, а что там? Что для меня там? Что для вас то место, куда вы сильно устремляетесь своими мыслями, чувствами, своими поступками, своими мотивациями, и когда вы тянете всех туда, когда вы еще других ведете к этому? Что это для вас? Обычная ассоциация с идолом – это статуя, которой поклонялись наши предки, изделие, которое напоминало о божестве, в которое они верили. У нас, славян, было несколько таких главных божеств, такой бог был, род. Слышали о таком? Род, Велес, Перун, Дашбог – это наши славянские боги, которым наши предки поклонялись. Они делали статуи, они их как-то рисовали, представляли. Простое значение слова «идол» — это кумир, истукан, подобие, образ. И таким истуканам приносились жертвы. Их именем клялись, на них молились, им кланялись, их признавали, их боялись, их любили. Из текста, который я прочел из Иеремии, 10 глава, 102 стиха и ниже, очевидно, что идолы — это что-то материальное, это что-то сделанное своими руками. Там показана сотворенность идолов, что кто-то приложил свою руку, чтобы его сделать. То есть идол — это творение, которое принадлежит творению. Это творение, которое создало творение. Меня создал Бог, а я создаю идолов после грехопадения. В этом тексте в Иеремии 10 видно слабость идолов. Их носят, они не говорят, они ничего не могут сделать. И видно их безжизненность. Они мертвы, они просто бездушны. Но человек, который хочет сделать себе идола, кумира, он приписывает этому дереву какие-то качества, и он лепит что-то из него. А откуда это все исходит? Это исходит изнутри человека, из его падшей фантазии. И он воплощает идола своей падшей фантазией, своими руками. Однажды в Писании божество филистимлян, если вы помните, упало перед ковчегом. Когда филистимляне захватили ковчег Израиля, они принесли в храм своего бога Дагона, поставили перед ним, и дважды этот истукан падал перед ковчегом. Это еще один такой факт из Библии, который говорит о безжизненности, слабости, без просто этого божества. Они победили и притащили себе артефакт Израиля, ковчег. Но их бог, он падает при этом и кланяется перед этим артефактом. Давайте обратим внимание на золотого тельца в книге «Исход». 32 глава книги «Исход». Я думаю, у нас скоро появится еще картиночка, которую вы видели в рекламке. 32 глава книги «Исход». Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал их его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Все мы понимаем, что это просто полнейшая ложь. Это, как говорят, бред. Полный. Но эти люди, они были очень умными. Они не были глупыми. Мы можем думать о них, что они не были развиты. Они были очень интеллектуальны. Они пирамиды строили. Вероятно, очень. Которыми сегодня восхищаются архитекторы. Но что они делают? Они вышли из Египта с Божьей помощью. Но они пытаются как-то представить его себе. Кто это их вывел? Они видели постоянно перед собой Моисея, а теперь его нет. Где он? И этот их порочный мозг, падшая фантазия, она берет и рождает этого тельца. И говорит: вот это Бог наш. Это провозглашение, это завет, это обожествление творения, это образ для следования, телец. Не суть в самом тельце. Мы можем изучать очень много, там, почему телец, язычество и так далее, откуда это, с Египта, или это просто они придумали. Но они потом, после того, как сделали тельца, приносили мирные жертвы и всесожжения, они поклонялись, думали Богу. Даже если бы Израиль случайно соединил истинное и ложное, Бог строго обличает их и взыскивает. 3000 человек потом было убито за это преступление. Если бы даже это произошло случайно, то есть они искренне хотели найти какой-то образ вместо Бога, который их вел. Там так и сказано: где этот Моисей? И потом, когда они сделали это божество тельца, они говорят: вот Бог твой, который вывел тебя. Потому что уже Моисея нет. Это самое глупое и страшное в идолопоклонстве. Приписывать творению заслуги единого истинного Бога. Итак, мы приходим к первому выводу. Что такое идолопоклонства или значение идолопоклонства и идола. Идол – это бессмысленная выдумка человека, которая имеет для него лично очень большое значение. Или для целой группы, или для целого народа. Эта выдумка может быть кратковременной, долговременной, выглядеть впечатляюще и захватывающе, но это точно не Бог. Еще раз, давайте чуть-чуть обратим внимание, пройдем по этому выводу. Бессмысленная выдумка человека. Это то, что представляет себе человек, и то, что он воплощает своими руками, своей фантазией, какими угодно средствами. И смотрите, идолы, они лепятся из самых лучших, на взгляд человека, материалов. Или самых нужных для жизни материалов. Из золота лепится. Он впечатляет, он светится. Солнце на него бьет своими лучами, и он отображает это сияние. То есть материалы не просто выбирались, ну, то, что под рукой. Они взяли, сняли свои сокровища, которые они с Египта вынесли, и отдали, чтобы сделать этого тельца. То есть материалы не случайные, самые лучшие, они отдают для того, чтобы его слепить и чтобы восхищаться им. Когда Навуходоносор делал статую, вы помните, это был размер 9-этажного дома. Очень высоко, очень высоко. И он поставил в долине, чтобы все смотрели, чтобы все могли собраться вокруг, чтобы солнце светило на этого идола. И он собрал музыкантов, ребята, он собрал музыкантов, и он взял инструменты всех народов, которые были в империи, 127 областей. Самая большая, признанная Богом Всевышним империя вообще в истории человечества. Когда был царем Навуходоносор, золотая голова. И он ставит полностью золотую статую, полностью золотую, литую статую. Девятиэтажный дом собирает людей, и музыканты должны надавить на их чувства, на то, что это инструмент из моего народа. Они должны объединить и поклониться, заставить поклоняться этому идолу. И также был еще один очень важный мотиватор – страх. Страх смерти, когда Навуходоносор сказал, кто не будет поклоняться, тот будет убит. Это выдумка, которая имеет очень большое значение для человека, который его создал. Если речь о Навуходоносоре, он создал свою статую, он сказал поклоняться ему. И это имело значение для него и, возможно, для ближайшего его окружения, для группы людей. Эта выдумка может быть кратковременной или долговременной. То есть оно может послужить чуть-чуть, оно может чуть-чуть помогать мне, то, что я обожествляю. Но рано или поздно это закончится, потому что это не Бог. Второе. Появление или зачатие идола. Каким образом происходит, что вдруг в сердце человека возникает такая мысль создать себе какое-то божество, создать себе идола, кому поклоняться? Когда это происходит, когда это рождается? И псалмопевец, он толкует то, что произошло в пустыне, то, что произошло с Израилем. Как он это делает? Псалом 115, 19 стих. «Сделали тельца у Харива, поклонились истукану и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву». Вот как он это интерпретирует. Они видели столько чудес, море перед ними открывалось, и там точно теленок не шел перед ними в море. Точно жабы не из-за теленка выскакивали из Нила. Точно моровая язва и затемнение солнца и другие разные проблемы не приходили из-за того, что теленок был. Точно не из-за теленка. Его там близко не было. Но они изменили, забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте. Смотрите, очень важно для нашей жизни – сделали, поклонялись, променяли, забыли. Глаголы, которые описывают людей самым лучшим образом. Ребята, когда мы восхищаемся кем-то, чем-то, спортсменами, девчонками, ребятами, спортом каким-то, чем-либо, то, чем мы восхищаемся, его лучше всего опишет глагол. Неприлагательное, неприкметник. Вы понимаете, я могу говорить, вот этот человек, он вот такой, ну вот, ну вот такой, вот такой он, вот такой. Но у вашего собеседника будет вопрос, а что он сделал, чего он достиг? И лучше всего
нас, людей, на самом деле описывает не то, как мы себя представляем, какие мы, а то, что мы на самом деле делаем. И люди того времени, они взяли и променяли умышленно Бога живого на мертвого теленка. Я был однажды в Индии и видел, как там чтят больших теленков, телиц больших. Они там просто королевы. Они лежат где угодно, то есть им уступают. Я слышал случай, когда произошел, когда машинист остановил поезд, потому что увидел корову. Погибло около сотни человек, но ему дали награду за то, что он остановил поезд. За то, что он сохранил жизнь этой корове. И это, может, и немножко смешно, но это для них реально. Для них это считается их верованием, их правдой, которую они верят и убеждены очень сильно. Но у нас есть свои идолы, и нам нужно их определять. И мы можем, наблюдая за нашим состоянием, нашего народа, нас самих, мы можем увидеть, что у нас есть идолом. Мы можем смеяться с них, но кто-то смеется с наших идолов, нашей страны, славян вообще и наших личных идолов. Например, в странах, где самое главное – это твое мнение или индивидуализм процветает. Для них будет очень странно, когда мы будем продвигать им своих идолов. Что скажут люди? Что скажет общество? Это все равно мне на общество. Это примеры такого глобального культурного идолопоклонства, когда нам, как нации, симпатизирует определенный идол или целой группе. Мы можем смеяться с других народов, но мы сами нуждаемся в том, чтобы посмотреть на себя и увидеть свои проблемы. Израиль попал в незнакомую стрессовую ситуацию. Пустыня. Вождь давно не появляется. Принимается решение заменить невидимое видимым, Творца творением, вечного временным, личность бездушным животным, деятельного, тот, кто постоянно трудится, что-то делает, несуществующим вообще существом, просто из драгоценного металла. А если бы наступила эпидемия, если бы пришли враги, как бы этот теленок им помог? Что бы он сделал? Как бы он им помог? И вы знаете, после того, когда они создали идола, они ели, они пили и играли домино или шахматы. Что они играли? В какую игру они играли? Футбол, еще что-то. Какие у вас варианты? Кёрлинг. Они играли друг с другом, друзья. Они устроили оргию сексуальную. Что объединяет эти три слова? Ели, пили и играли. Чем похожи, что они иллюстрируют эти три слова? Удовольствие. Еще что? Они связаны все с нашим телом, с участием нашего тела. Мы что-то вливаем в себя и соединяемся с чем-то ради удовольствия, ради какого-то кайфа. Но перед тем, как мы это делаем, что они сделали? Они создали теологию, они создали веру, они создали основания для того, чтобы так поступать. Они не просто бросились в какой-то поступок, и все, и греша. Иногда, когда в церкви мы узнаем, что кто-то упал в грех серьезный, нас шокирует это. Но перед тем, как человек упал в этот грех, и когда мы идем ко греху, к маленькому, большому, к разным, мы строим теологию, мы объясняем себе, почему мы так делаем. Мы не делаем это просто так, вот упал, ой, случайно получилось, ой, вышло у меня с уст это. Матюкнулся там, еще что-то сделал. Неудивительно, что Новый Завет, Римлянам 1 глава, имеет то же объяснение теологическое, что и Старый Завет. То же, что и в Псалмах. 1 глава, 20-21 стихи. «Видя творение, люди осознают, что Бог существует, но принимают решение». Это современный перевод мой. 24 стих. Какое решение они принимают? Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Вот откуда это началось. Когда речь идет об Эдемском еще саде, то оттуда началось вот это все движение идолопоклонства. Сначала, когда вот этот центр тяжести с Бога сместился на меня, на человека. Я не хочу поклоняться Богу, я хочу поклоняться себе, тленному человеку. К большому сожалению, это не случайное, импульсивное, непредвиденное событие. Еще раз, это не случайное, импульсивное, непредвиденное событие. То, что мы делаем в своей жизни, это не просто с меня вышло, вот как-то выскочило, извини, там, я не хотел. Я к этому пришел в своем сердце, а когда стрессовая ситуация, это выскочило с меня, это вышло с меня. Когда пресс Божий, обстоятельств, различных трудностей надавил на меня, это вышло резко с меня. «Вы будете как боги», — сказал змей. Бытие 3.5. «Знающее добро и зло». В начале истории человек принял решение изменить славу Божию на себя, тленного человека, а далее и на все другое творение. Бог создал людей по своему образу и подобию. Люди имели, мы имели, или Адам и Ева имели в себе ДНК Бога в какой-то мере. Он не создал богов, подобных себе во всем смысле, в полном смысле, идентичных себе. Он создал нас, мы творение, мы зависим от Него. Он дал нам понимать, или дал Адаму и Еве понимать, что такое любовь, что такое отношение, общение, дружба, семья, справедливость. Дал им праведность, дал в сердце их, Экклезиаст говорит, праведность, вложил в их сердце. Дал им вечность в их сердце, вечную жизнь сразу же, вечное существование. Мы имели, или люди имели тогда Божье подобие, Божье ДНК, Его идеалы. И нам трудно сегодня представить, каким образом люди в Эдемском саду, они ходили, и у них, естественно, все лилось с них. Любовь, отношения друг к другу, комплименты, возможно, там в семье они были. Это все происходило и выливалось изнутри. А сегодня мы озадачены, когда мы говорим о себе как верующих людях, как же ж нам быть похожими на Христа? Как же ж нам уподобиться Ему? Как же ж делать? Что бы сделал Иисус? Это правильно. Но тогда это все выходило изнутри естественным образом. А сегодня мы, имея даже внутри себя Духа Святого, Бог говорит нам, чтобы мы боролись за это, чтобы мы боролись за святость, чтобы мы стояли за Евангелие, чтобы мы проповедовали Его, чтобы мы жили для Бога. Мы в определенных ситуациях, мы в голове, мы чувствуем, что мы мотивируем себя поступить правильно или поступить по-божьему. Я помню, когда в компьютере появляются глюки какие-то, у меня есть там один такой знакомый, который хороший, который помогает чуть-чуть исцелить эту аппаратуру. И вы знаете, это там Ctrl-Alt-Delete, я там даже точно не объясню вам, и выскакивает вот это диспетчер задач, правильно я говорю? И он смотрит, а там тьма задач, а он знает, у него есть в голове, он сканирует правильно, какие задачи, они здесь не нужны вообще, или где вирусы, или где какие-то проблемы. И он начинает их удалять. У нас в человеческом нашем сердце после грехопадения произошло полный сбой. Удалять нужно не аппендикс, а весь организм. Когда пришел в нашу жизнь Бог, когда Он изменил наше сердце полностью, дал нам новое сердце, у нас остались остатки старых проблем, вот эти задачи, которые нужно удалять, которые наше сердце продолжает производить, как компьютер. Набрался где-то в этом мире, в интернете, вирусы, не те сайты, все скачивается на компьютер. И потом эти задачи нужно выключить, нужно удалить их, нужно их обнаружить. И это очень бывает похоже на идолопоклонство. Хотя уже человек, он говорит, я верю в Христа, Он единственный Бог. Кстати, это очень актуально в Индии. Там бывают массовые уверования во Христа в собраниях, очень искренние. Но они уверуют еще в одного Бога. Еще в одного Бога. Второй вывод, который я прочту. Идол – это замена истинного Бога ложным в поиске самоизбавление, самоспасение, самоудовлетворение и много других само. Это продуманная замена. Святое место пустым не бывает. Человек, если он не хочет поклоняться Богу, там будут находиться идолы. Там будут находиться тварные разные существа, которые мы себе придумали. Самоудовлетворение, самоспасение от реальных или надуманных проблем. Я помню, когда Бог разрушал мое идолопоклонство, один из моментов, которые у меня в жизни были. Я думаю, еще много впереди борьбы в нашей жизни предстоит. Я лежал в больнице, у меня был разрыв крестообразной связки. И между двумя операциями было 2 месяца. И первая операция прошла, и я отошел уже немного, уже обида на Бога прошла, на того Бога, которого я себе представлял. Я уже читал книгу, я хотел проповедовать о Боге, я хотел возвратиться скорее в служение, в дела свои. И я верю, что это было искренне на тот момент. Но потом вторая операция. И вторая операция сложнее, нужно связки поставить. И после нее у меня осложнения начинаются. После этой операции, через 2 недели. Я уже готовился к выписке, уже 2 недели заканчиваются уже. Я начинаю ногу разминать, растягивать ее, нагружать. Уже там по коридору хожу, приседаю через несколько дней после операции. Там где-то 5 дней прошло, чтобы мои мышцы, чтобы они не затвердели, чтобы я успел их еще в мягком состоянии их уже растягивать. И потом у меня осложнение, температура. И не могут диагноз поставить, не могут определить откуда. Интересно, один там главврач такой, его многие знают, Чехович, можно это вырезать из проповеди. Но он ничего такого не сказал плохого. Но он мне проговорил нужные слова. Он говорит, ты что, решил Бога за бороду взять? И вспоминая тот период, это действительно выглядит вот так, в наше идолопоклонство, когда оно связано с церковью, связано с верой, с религией, с церковью Иисуса Христа, когда оно переплетено, это бывает выглядит вот таким образом, взять Бога за бороду. Он это сказал и имел что-то свое. Но то, что я услышал для себя, было очень важно. Но я не хотел признавать тогда этого. У меня был такой режим жизни, я просыпался, я имел с утра чтение Библии, я верил свято, вот это моя была истина такая очень большая, что я должен быть успешным целый день. Я имел время с Богом, я наполнил себя правильными истинами, мыслями, я хожу целый день, правильно реагирую на обстоятельства, на людей, не конфликтую, знаю, как сдержать свой гнев. Но это была моя система, в которой я жил. И Бог пришел разрушать эту систему. Когда эти осложнения пришли, еще один важный момент перед этим. Я после анестезии, после того, как я прошел операцию, не успела анестезия выйти, я не успел выспаться, я не давал себе сна. Я заставлял себя там днем вообще не спать, читать. Я чувствую, я засыпаю, я там себя дисциплинирую, зажимаю себя. Нужно время не терять, нужно трудиться, нужно работать. И потом это все дало мне, организм дал об этом почувствовать, это увидеть. И когда это произошло, когда я ослаб, когда я не мог ничего с собой сделать, Бог впервые в жизни мне показал мою греховность, так как я ее тогда увидел. Я вдруг перестал хотеть читать. Мне не было желания себя дисциплинировать. Я не хотел молиться. Просто молчание такое, тишина. Я знаю, что Бог есть. Вот представьте, что кто-то в соседней комнате есть, вы можете к нему обратиться, но вы не обращаетесь, потому что что-то случилось. Потому что какая-то обида, возможно, есть. Недоразумение произошло, Боже. Я планировал выйти уже с больницы, я планировал уже быть в служении тебе. Какое-то недоразумение, но все-таки Бог же контролирует все обстоятельства жизни. Нужно еще в это верить и это признавать. И вот ДВРчики, давно верующие и так далее, часто находятся вот в таких вот своих темницах, которыми живут. Мы строим себе свои стандарты, свои какие-то коридоры, пути в своей голове. И иногда забываем о живом Боге, истинном Боге, об общении с Ним. Кто Он такой? Каков Он? Каков Он на страницах Писания? Как Он действует? И тогда происходят вот такие ситуации. Я думал, что я вернусь домой, я снова начну просыпаться, снова буду там бодреньким таким, с утра почитал и пошел. Я ложусь спать, просыпаюсь, я не могу встать. Я не могу подняться с постели. Не могу себя заставить. Я не хочу ничего делать, не могу. Каждая фраза про ответственность какую-то, которую мне нужно сделать, у меня просто взрыв мозга, давление на меня. Я не думаю, что все испытывали подобную, очень подобную ситуацию. Но, возможно, еще будет, я затрону больше из вас, когда скажу про наши отношения, когда вы влюблялись, или когда вы ожидали, что кто-то должен влюбиться в вас, или когда у вас есть сегодня это ожидание, и когда это не происходит, что-то, что вы ожидаете, и вы в депрессии, вы в расстройстве, и вам нет утешения в Боге, с Богом, это свидетельство идола. Это свидетельство того, что вы зачали идола, вы родили его. Итак, идолы, с одной стороны, это выдумка человека, с другой стороны, это вынужденная замена Бога на тварь, потому что пустое место не может быть в сердце. И еще раз, на основании моего примера, что такое вот это самоизбавление, самоспасение? Что мы придумываем вот эти себе стандарты, правила, и мы сами себя заставляем их исполнять. И для кого-то это работа, для кого-то это отношения, для кого-то это служение, для кого-то это семья. Каждого свое. Кто-то не может натешиться своим идеальным телом, а кто-то не может сбросить вес. И мы с разных сторон имеем дело с разными идолятами этими. И мы сами себя начинаем каким-то образом спасать. Так, мое неидеальное тело, что с ним делать? Ну и давай делать что-то с ним. Отказываться от еды не хочу, а заниматься в зале буду. Или другие какие-то формы. Или вот мое идеальное тело, что с ним делать еще? Чтобы еще приводить ее в более идеальное состояние. И есть уход за телом, ребята, а есть поклонение, культ тела. И это было всегда, и сегодня это есть. И есть люди, которые пренебрегают своим телом и не смотрят за ним. И это плохо. И есть люди, которые поклоняются своему телу. И вот когда у нас есть какая-то проблема, когда мы думаем, что это проблема, наше тело, отсутствие денег или присутствие их очень много, тогда мы начинаем в голове своей думать, как себя спасти от чего-то, от какого-то несовершенства. Или, например, ленивый человек – это идолопоклонник. Он спасает себя от труда. Поэтому я еще раз провозглашаю, что идол – это спаситель мой. Это самоискупление, это самоспасение, когда нам не нужен Бог, когда нам не нужен Христос. Мы своим путем ищем этого. Я помню, когда один брат, он очень хотел жениться на одной сестре. И когда он провозглашал, да я готов на все. Я готов на все. Я готов все терпеть, все сносить. Лишь бы получить ее, что-то от нее. Это идолопоклонство, когда мы провозглашаем вот такие вот заветы. И последнее, о чем я хотел бы говорить, это идолы сегодня. У меня единственный вопрос и ответ на него. Что такое идолы в Новом Завете? Может ли идол быть в новом сердце? Можно ли христианина при каких-то обстоятельствах назвать идолопоклонником? И, возможно, наше рассуждение даст определенный ответ на этот вопрос. Греки и римляне были любителями идолопоклонства. Вспомните школьную программу, кто ее проходил, хотя бы чуть-чуть. Пролетали. Вспомните о том, как там учили мифологии, как они верили. Зевсы, подземное царство, я помню, мертвых, еще какие-то вот такие вещи. Что вы еще помните, возможно? Есть какие-то, а? Полубоги, пантеон богов, Ахиллесова пята. Вот это мои ассоциации с школьной программы. Все, что я запомнил зарубежной литературы, 8 класс. Возможно, вы тоже, как и я. Но римляне и греки времен Иисуса Христа, времен Павла, Нового Завета, они были идолопоклонниками. Апостол Павел в Деяниях неоднократно проповедовал об идолах, которым поклонялись язычники. Но его основной задачей не была цель взять и повалить идола. Он не ставил себе за цель повалить истукан. Он не хотел, чтобы люди перестали перед собой эти истуканы иметь. Он по-другому это делал. Он начинал это с сердца. Он начинал это с проповеди Евангелия. Любое идолопоклонство, как мы увидели, начинается из сердца. А видимое проявление может быть очень разным. За идолом стоит образ жизни. Идол – это то, во что уверовало мое сердце. И образ жизни – это следствие моей веры в этого идола. Эта девушка, если она станет моей, она что-то мне принесет. Это моя вера. Это мое повседневное хождение перед моим Богом. Мои мысли, куда меня тянет. Почему тянет? Как я это объясняю, почему меня туда тянет? То же самое в любой другой сфере. Просто эти сферы, они постоянно, любое отношение, они обнажены. Когда отсюда об этой теме вспоминаешь, она в голове очень яркая, я думаю, светится каждому. Мало кому не светится. Посмотрим один интересный случай из Деяний, 19 глава, 23-40 стихи. Деяния апостолов. Это тот момент интересный, когда Павел, или точнее Лука, когда описывал деяния Павла, он не описал проповеди, но мы видим реакцию на проповедь. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая, Аристарха, сопутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное. Большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос. И около двух часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надо бы вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемида не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». Эта история, хоть она и обширная, она показывает, она сжимает, по сути, жизнь миллиардов людей на земле. За идолами стоит образ жизни. За идолами стоят деньги. За идолами стоят желания, ремесло, работа. Если кто-то нарушает это, если кто-то дает какой-то намек, если группа людей сейчас уверовала, перестала поклоняться Артемиде Эфесской, им не нужны эти иконки, статуи и все другое. Нет заработка. У нас, наверное, нет гонений сейчас, во-первых, по Божьей воле, по Божьему плану, и слава Богу. Но в том числе, если брать нас, христиан, то мы, наверное, не такой контраст сильный создаем с неверующими людьми. мы не являемся провокаторами их реакции, потому что эта реакция будет в каждой ситуации, когда мы будем нарушать чье-то идолопоклонство. Когда мы даже говорим об отношениях в церкви или в семье, или в отношениях с друзьями, даже в таких мелких группах происходит то же самое, когда кто-то на территорию моего идолопоклонства заходит, у меня будет реакция на это. У меня будут определенные индикаторы, есть мои внешние, что кто-то зашел на мою территорию. Это может быть молчание, это может быть гнев, это может быть слезы могут быть, крик может быть. То, что они делали вот там, вот в этом Ефесе, шумели, кричали, кто-то зашел на территорию их идолопоклонства. И, по сути, еще ничего не сделал, ну, не валил статую, ничего такого не делал. Но они уже чувствуют опасность. Возникает вопрос. Насколько на самом деле духовно идолопоклонство? Глядя на эту ситуацию, все, что их заботило, это их заработок, это их деньги, это их прибыль, это их жизнь, это образ жизни их. Ефес был туристическим центром, очень большим. И хотя они преувеличивают, что вся вселенная поклоняется Артемиде, но все же со многих точек туда съезжались посмотреть на седьмое или одно из семи чудес, или восьми, сколько их там, чудес света. Семь, правильно? Съезжались туда. А что это означает? Приехать туда, это нужно билет купить. Приехать туда, это нужно снять номер в отеле. Приехать туда, это нужно покушать. Ребята, массовые события, которые происходят в мире, это образы идолопоклонства. Люди преодолевают большие расстояния, тратят деньги и все прочее. Когда мы жалеем строить Царство Божие, жертвовать на Божье, но мы готовы вкладываться, ехать куда-то, чтобы посмотреть что-то, поглазеть, проесть, прогулять. Это признаки идолопоклонства. Идолопоклонство, у меня поэтому и возникает вопрос, духовно ли оно на самом деле? На самом ли деле оно имеет какой-то духовный вес? Или это просто все махинация, все подстроено под мою жизнь, как я хочу прожить? Под мои желания, под то, что рождается из моего сердца. Хорошо, это относилось к неверующим. А что же тогда нас касается? Какое определение слова «идол» в Новом Завете или «идолопоклонство»? Добавим просто к нашим вопросам еще пару текстов и ответов. Ефесянам 5:3. «Блуд, всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Божьем». Вот одно из определений. Кто является идолослужителем? Тот, который, опять же, исполняет желания своего тела. Нечистота, блуд, алчность, деньги и секс. Деньги и чувственное удовольствие. Деньги и бешеная романтика. Все материальное, гаджеты, все, что может быть вокруг нас. И классные отношения с кем-то. Очень глубокие и сильные. Очень эмоциональные и очень по полной. Вот эти боги, которые всю историю сопутствуют. Почему Бог навел потоп на землю? Из-за каких грехов? Наркотики? Алкоголь? Из-за каких грехов? Рок-н-ролл? Гомосексуализм или что? Семейные отношения были просто развалены. Институт семьи. Те выбирали себе тех жен, тех. Все было грязно. И понятно, все начиналось, опять же, не из сексуального разврата, а начиналось все из того, что произошло у них в сердце. И это было настолько массово, настолько масштабно, что Бог решил только 8 человек сохранить по своей благодати. Только 8 человек. А тогда жили уже миллиарды людей. Так говорят ученые, по крайней мере. Галатам 5:19-20. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. Все стоит в одном перечне. Волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Что объединяет эти два текста, Галатам и Ефесян? Павел говорит, что тот, кто практикует такие грехи и в них находится, тот вообще может не претендовать на Царство Небесное, на вечную жизнь. Это очень серьезный повод задуматься, ребята. Если у вас есть грехи, которые травят вашу жизнь, и это еще не интимные отношения, и это еще не пьянство, и это еще не наркотики, но они травят вашу жизнь, и вы знаете это, и вы думаете об этом, и вы знаете, где ваш идол лежит, и вы любите это, и пребываете в этом, и пытаетесь разделить чашу Господню и свою чашу. Ребята, это очень большой повод задуматься, следуете ли вы туда, куда думаете, что следуете. 1 Иоанна 5:21. Дети, храните себя от идолов. Это Новый Завет. И это хорошее христианское пожелание в открытке на день рождения. Правда? Храни себя от идолов. Оно бы очень вызвало вопросов много. Почему такое? Почему такие слова? Вот последние слова послания Иоанна. Храните себя от идолов, дети. Это относится к христианам, к детям. Есть опасность идолов. Есть опасность влияния идолов. Апостол Иоанн противостоял гностикам. Это еретики, которые отвергали Иисуса как Бога или как человека. Кто-то так отвергал, кто-то так. И как следствие, одни отвергали и, например, говорили, что плоть – это временное, вот это не важно. Вот Иисус, Он Дух, и мы как бы тоже духи, у нас внутри Бог. И плоть – это такое, это все пройдет. Нужно, можно грешить. Или другая сторона, аскетизм, когда нужно все себе воспрещать, когда нужно себе рамки ставить. Это были ереси, но они стояли, опять же, на идолах. Почему? Смотрите, выше Павел пишет, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, весь мир лежит во зле. Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть Бог и жизнь вечная». Он есть Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. На этом контрасте он говорит, есть истинный Иисус Христос, которого мы должны знать, а есть идолы, с которыми мы его путаем или приплетаем ко Христу, добавляем к нему. В таком контексте фраза вот эта означает, дети, храните себя от ложного, выдуманного образа Иисуса Христа, который является заменой истинному Богу. Очень тонкие грани идолопоклонства. Дети, храните себя от выдуманного образа Иисуса Христа. Это как раз те моменты христианства, различных деноминаций христианских, которые ставят акцент не на Христе, а ставят акцент чуть-чуть рядом, добавляют что-то к Нему, какие-то традиции, культуры, еще какие-то элементы. И, возможно, мы не можем сказать, что это черное пятно, но вот эти приплетания, они создают много разных проблем или от сути иногда отводят. И, как следствие, образ жизни, исполненный идолов, идолят, идольцов, образов, которые влекут мое сердце к себе, являются топливом моего сердца. Топливом моего сердца. То, что заставляет сердце биться каждый день, просыпаться, двигаться. Есть же такие ситуации, когда вы просыпаетесь, и вы готовы встать в 5 утра, в 4 утра. Ну, потому что работа, заработок, потому что то. А когда речь идет о мотивации другой, когда речь идет о какой-то христианской мотивации, уже нет топлива почему-то. Разочарование, депрессия, уныние, печаль, апатия, гнев, раздражение приходят в тот момент, когда вдруг мой идол меня подвел. Или мне кажется, что кто-то моему идолу помешал. Кто-то снаружи, кто-то из других богов, которые рядом со мной. Вот их много здесь. Итак, идолы – это выдумка сердца, это образ моего воображения, моего представления. Второе, идолы – это замена истинному Богу. И третье, идолы – это способ жизни, основанный на ложном представлении о Христе. Это относительно Нового Завета. Это способ жизни, основанный на ложном представлении о Христе. Вот эти повязки такие на руку, что бы сделал Иисус. Они недавно, может, пару лет назад, вызывали какую-то такую, знаете, веселую реакцию, может, даже у меня. То есть, оберег такие, как подкова, только христианская, вот, его носят, и мы ж не смотрим, туда, там, в каждой ситуации. Но когда нас тянет похоть, мы ж не смотрим, вот, что бы сделал Иисус? Ну, или раньше так, когда популярны были они, повязки эти. Когда хочется покричать на кого-то или прогневаться, мы ж не резко не достаем, не смотрим, а вот what Jesus do? Что бы сделал Иисус в тот момент? Но этот вопрос в каждой ситуации жизни актуален. Но мы не можем его просто на себя одеть, как поводок какой-то. Это только может прийти через сердце. Вот этот образ Иисуса Христа, задача, цель христианской жизни, смысл нашей жизни – уподобляться Ему. Мы не можем уподобляться Ему, если мы этого не делаем. Ну, логично, правильно? Если нет глаголов в моей жизни и в вашей жизни, то мы не можем уподобиться Ему. Если в нашей жизни есть только прилагательные, или есть глаголы в будущем времени, я там планирую, я там хочу, начну читать книгу, начну этим заниматься, тем заниматься. Глаголы, которые вот сейчас, в настоящем времени, они нас показывают, они нас проявляют, и они нас рисуют. Всегда легко заменить Бога средством, которое Он мог использовать. Работа, чтобы о мне заботиться. Бог дал работу, чтобы о мне заботиться. Она может стать Богом, о котором больше всего забочусь я. То же самое с служением. Служение, чтобы служить Богу. Но я могу так сильно о нем заботиться, что забыть вообще, для кого я это делаю. Лекарство, чтобы меня вылечить, Бог дал. Оно становится надеждой, а не средством. Надеждой, а не средством. И это видно в действиях, это видно в разговорах, это видно в темах наших повседневных. Дети, чтобы Бог дал, чтобы меня радовать, мотивировать, чтобы я думал больше о том, как Богу служить, как пример детям подавать. Это помощь мне. Но когда смещается взгляд на детей, и мы, или наоборот, игнорирование детей, или когда концентрация на детей очень сильная, и они становятся идолом, которому мы поклоняемся. Я слышал одну историю тоже в проповеди, когда в определенный период времени в одной церкви две семьи, и жены очень обижались на мужей, потому что те не смотрели за своими детьми-подростками, а те начали шалить, когда им там 13, 14, 15 простучало. И они в определенный момент не сделали... Это служитель этот говорит. Они сделали из этих детей своих идолов. И эти идолы попортили отношения с мужьями. Они не могли им прощать. Они не могли принять мужей. Они не могли с ними нормально говорить. И он им говорит, что вы должны, во-первых, простить. Тогда вы сможете адекватно говорить с мужем. И одна, которая была умнее, которая была смышленнее и опытнее христианкой, она так и не простила. И она так и не смогла отказаться от своего сына или своего божества, которому она посвятила свое сердце больше, чем Богу. Отношения, чтобы исповедаться, влиять, служить, отдавать, становятся колыбельней сплетен, раздора, корысти. Понимаете, да? Бог дал нам отношения, чтобы в них вот это все процветало, а там процветают сплетни, корысть, хитрости какие-то, планы каверзные. И мы знаем это все за кулисы церковные. что происходит. Церковь, чтобы испытывать единство и возрастать, становится местом самовыражения, самоутверждения. Мы берем все в церкви и делаем это так, как в мире делают в различных бизнес-структурах. Мы устраиваем конкуренцию, мы устраиваем там батлы различные свои. Придумываем какие-то системы, в которых это все работает. И мы пытаемся каждый в церкви себя как-то показать, доказать что-то, заслужить уважение, почтение, благодарность. Все тварное, что мы используем, нарушая Божьи предостережения, идолы. Например, это секс до брака или без брака. Это явно сразу же. Кража, убийство, это явно сразу, это идол. Это проявление идола. Еще один момент. Все тварное, что мы пытаемся довести до предела, то есть преувеличиваем, то, что на спидометре написано 220 в каждой почти машине современной, не означает, что нужно выжать 220. Я помню, как мы во дворе бегали, смотрели, сколько на спидометре, и говорили, это моя машина, это моя машина. А почему? Почему в детском нашем сердце, в юношеском, была вот эта штука, что мы бегали, смотрели, сколько на спидометре, видели 260 и говорили, это моя. Или две выхлопных трубы, это моя. Вот это уже оттуда вот проявление нашего воображения. Значит, эта машина может вот это выжать. Это самое быстрое. И это моя машина. Я ее первый увидел, заметил. Все тварное, что мы пытаемся довести до предела, нажать на газ этого автомобиля до максимума, оно становится идолом. Адреналин, который выделяется, когда мы очень быстро ездим или пытаемся маневрировать. И разные другие ситуации, когда мы хотим этого впрыска в нашу кровь. Это может стать идолом или быть проявлением идола. Все тварное, что руководит нашим образом жизни. Это более сложный вопрос. И на него дальше будут братья отвечать. Все тварное, что руководит нашим образом жизни, это может быть идолом. Во Христе Бог дает нам, людям, находить удовлетворение в Его образе, в Его истинном или в истинном представлении о Нем. Это то, для чего нас Бог создал. Во Христе это возвращается для нас. Христианство – это подобие Христу в быту. Христианство – это обычная жизнь, облеченная в Христа. Это не проповедь отсюда. Это не игра на инструментах. Это обычная, во-первых, жизнь в быту. Это семейные и домашние ответственности, служение друг другу, помощь друг другу, сочувствие кому-то, радость за кого-то, печаль с кем-то, слезы совместные. Христианство – это обычная жизнь, облеченная в Христа. Христианство – это, с одной стороны, высокое небесное призвание, а с другой – простое послушание, которое мы уперто не хотим осуществлять. Или же очень трудно нам дается. Или же мы стремимся к этому послушанию. Давайте мы прославим нашего главного Бога, истинного, единственного, который есть, нет других. Пусть образ Иисуса Христа станет для нас самым большим счастьем в нашей жизни. И становится, и шлифуется с каждым днем все больше и больше. Пусть эта конференция, друзья, она будет... Возможно, и время где-то посмеяться, просто побыть вместе, пообщаться. Все это вокруг, это просто это декор для того, чтобы приблизиться к Богу, приблизиться к Христу. Я, возможно, оставляю вас на немного такой печальной ноте, для того, чтобы у вас была мотивация дальше внимательнее слушать то, что братья больше будут говорить о Христе, о Евангелии, и о чем мы будем также вместе петь. Давайте мы поднимемся и прославим Бога в молитве.